В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Допрос бывшего мэра российской столицы Юрия Лужкова по делу о хищениях в Банке Москвы. В Санкт-Петербурге нашли серьезные нарушения в градостроительной политике бывшего губернатора Валентина Матвиенко. Березовский против Абрамовича. Подробности судебного процесса в Лондоне. Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры, наши постоянные рубрики – все это в программе «Свобода в полдень». Бывший мэр российской столицы Юрий Лужков прибыл сегодня в Следственный департамент МВД России на допрос в качестве свидетеля по делу о хищениях в Банке Москвы. На месте событий работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. Елена сейчас рядом со мной в студии. Насколько известно, Юрий Лужков от комментариев для прессы отказался и выйдет от следователя не ранее 3 часов дня по московскому времени. Все верно?
Да, абсолютно. Дело в том, что журналисты, которые ожидали появления Юрия Лужкова у стен Следственного департамента МВД, были разочарованы, потому что бывший мэр Москвы попал в здание, минуя парадный подъезд. Он зашел через черный вход. И это журналисты выяснили уже, когда появился перед ними адвокат Лужкова Генри Резник. Генри Маркович пояснил, что его доверитель привлекается в данном случае как свидетель и отверг возможность его переквалификации в качестве обвиняемого. Почему в связи с Банком Москвы вызвали на допрос и свидетеля Лужкова, Генри Маркович пояснил следующим образом.
Ну, примерно я, естественно, вполне представляю, о чем речь идет. Речь будет идти, собственно говоря, о действиях Банка Москвы в этом периоде кризиса и прочее. То есть общее представление у меня, конечно, есть, безусловно. Но я бы участник правительства Москвы как раз вот в спасении банка. Владимир Михайлович мэр Москвы, а это Банк Москвы, системообразующий банк, в котором находятся вообще бюджетные деньги. Понимаете, банк, разрушение которого означает фактически приостановление вообще всей жизни, извините меня, так сказать, в Москве. Я имею в виду деятельность всяких разных организаций. Мы, соответственно, обсуждали ситуацию, которая все время сложилась в 2008-2009 году. Эти меры, которые нужно принимать по спасению Банка Москвы. Банк Москвы в этом отношении ничем не отличался от других банков, между прочим, российских. Было принято решение на уровне федеральном правительства Москвы спасать системообразующие банки. Но это кровеносные сосуды, без которых, собственно говоря, не может экономика функционировать. Ну вот в этих вот, собственно говоря, в этой плоскости и производились действия, которые, естественно, прежде всего были необходимы для самого банка. И косвенно последующая цель, главная цель, это, конечно, интересы города. Это как я себе представляю ситуацию.
Я хочу напомнить, что это был адвокат Юрия Лужкова Генри Резник, и напомнить также о том, что первый раз был вызван на допрос Юрий Лужков 28 октября, однако в этот момент экс-мэр Москвы находился за рубежом и смог прийти лишь сегодня. Многие сомневались в том, что Юрий Лужков вообще вернется в Москву, и опасались за то, что он может действительно превратиться из свидетеля в обвиняемого.
Спасибо, Елена. В прямом эфире была Елена Поляковская. В понедельник в Высоком суде Лондона на процессе «Березовский против Абрамовича» выступили свидетели-ответчика, в частности, бывший глава администрации президента России Александр Волошин. Березовский обвиняет Абрамовича в том, что тот в 2000-2003 годах ему угрожал и вынудил его продать активы «Сибнефти» и «Русала» по заниженной цене. Березовский рассчитывает взыскать с Абрамовича около 6 миллиардов долларов. За судебным процессом следит корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Центральным событием допросов свидетелей со стороны Романа Абрамовича стали показания экс-главы администрации президента Российской Федерации Александра Волошина. Он рассказал, как Березовского лишили в 2000 году возможности управлять телеканалом ОРТ. Волошин заявил, что у президента Путина был повод для эмоций после инспирированной Березовским кампании нападок на него и правительство в связи с аварией подводной лодки «Курск». Волошин подтвердил показания Березовского, что встречался с ним в августе 2000 года и потребовал прекратить использовать ОРТ в своих политических интересах. Он дал понять тогда Березовскому, что это требование исходит от Путина, который, по словам Волошина, считал, что олигарх хочет нажить своей критикой политический капитал. Целью встречи, по словам Волошина, было, как он выразился, проинформировать Березовского, что концерт закончен и что он больше не должен влиять на политику телеканала. Волошин отрицал, что он и Путин запугивали Березовского и назвал ложью утверждение, что он пригрозил Березовскому тем, что тот кончит как Гусинский, если не продаст свои акции ОРТ. Адвокат Березовского Лоренц Рабиновец напомнил Волошину, что Гусинский продал телекомпанию НТВ «Газпрому» в обмен на снятие обвинений, находясь в заключении по надуманному обвинению. Волошин настаивал, что на Гусинского давление не оказывалось. Газета «Дейли Телеграф» публикует репортажи своего обозревателя Данкана Гардхэма из зала Высокого суда с самого начала судебного процесса. В интервью «Радио Свобода» Данкан Гардхэм говорит о своих впечатлениях от показаний Александра Волошина.
Было очень интересно познакомиться с показаниями Волошина о важнейшем аспекте этого дела – нападках Березовского на Путина в связи с трагедией подлодки «Курск». Я бы назвал эти показания очень эмоциональными. Волошин сообщил суду, что лично оказал давление на Березовского, чтобы заставить его прекратить эти нападки, и приложил все силы, чтобы лишить его любимой игрушки в виде ОРТ. У нас в Британии вызывает удивление, что российские власти отнимают бизнес у человека за критику политики правительства или президента. На Западе на это смотрят по-другому. На суде выяснилось, что и телекомпания НТВ также перешла в собственность государства в результате интервенции властей. Думаю, что тем самым Волошин продемонстрировал глубокую пропасть между возможностями российских властей и западных правительств, для которых такого рода неправовое поведение невозможно.
Борис Березовский настаивает, что давление на него с целью заставить продать акции Сибнефти, Русала и ОРТ исходили не от Абрамовича, а от российского президента, и что экс-губернатор Чукотки был лишь посредником в этом деле.
Во время слушаний действительно нередко создавалось впечатление, что Абрамович часто действовал от имени Путина, как его посланец. Разрыв Березовского с Путиным породил невозможность их дальнейших контактов и огромное недовольство обеих сторон.
Говорил обозреватель газеты «Дейли Телеграф» Данкан Гардхэм. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в Москве, 12 часов 15 минут.
«Радио Свобода», новости.
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков прибыл на допрос в Следственный департамент МВД России. Водолазы обследуют затонувший накануне после пожара у причала на севере Москвы теплоход Сергей Абрамов в поисках пропавшего без вести моториста. Вашингтон не признает легитимность прошедших в воскресенье выборов президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Соединенные Штаты вновь призвали президента Сирии Башара Асада уйти в отставку. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон должен пересмотреть свои отношения с Евросоюзом. Поддержка талибов населением Афганистана снизилась до рекордно низкого уровня, утверждает международная организация Asia Foundation. В Нью-Йорке полиция начала демонтаж палаточного лагеря участников акции «Захвати Уолл-стрит». Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы программы. Диалог на Бродвее. Пианист Даниил Трифонов. Как рождаются звезды. Архив Барышникова. Американцы и корпоративки. Прокофьев в США. Встреча с джазом. Аноним или природа гения. Шекспир, Джобс и Бродский. Беседа с Борисом Парамоновым. Стивен Пинкер о причинах спада насилия. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14.00. Ну а в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежих российских газет. Городской суд Санкт-Петербурга нашел серьезные нарушения в градостроительной политике бывшего губернатора города Валентина Матвиенко. Рассмотрев иск прокуратуры, суд установил, что Комитет по охране памятников администрации Санкт-Петербурга в 2004 году своим приказом незаконно снял с государственной охраны 38 исторических зданий, большинство из которых были снесены. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». С подробностями моя коллега Мария Стройкова.
Предметом иска прокуратуры стал приказ Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников Смольного об уточнении состава выявленных объектов культурного наследия от 2004 года. Историческую недвижимость из этого перечня нельзя было сносить или перестраивать до проведения историко-культурной экспертизы, на основании которой объекты должны были либо включить в реестр памятников, либо снять с охраны. Причем, согласно федеральному закону об охране объектов культурного наследия, принять решение о дальнейшей судьбе памятника имел право только специально уполномоченный орган. Комитет был наделен соответствующими полномочиями правительством Санкт-Петербурга лишь в 2009 году. Тем не менее, с 2004 по 2009 год подразделение Смольного успело издать около 10 приказов, исключив из списка выявленных объектов более сотни зданий в историческом центре города. Первым приказом в 2004 году чиновники лишили охранного статуса 38 исторических зданий. Это послужило началом масштабного сноса исторической недвижимости. 20 зданий из оспоренного приказа уже утрачены, еще около 30 снесены в результате аналогичных приказов, изданных позднее, и застройки освободившейся территории. Одним из крупнейших инвесторов, получившим таким образом возможность построить в центре города элитные жилые комплексы, а также провести радикальную реконструкцию под офисный центр здания начала 19 века, на Галерной улице, оказалась группа ЛСР. Группа подконтрольна сенатору от правительства Ленинградской области Андрею Молчанову. Помимо прочего, на месте снесенных зданий из спорного списка возведен торговый комплекс финской компании «Стокман» стоимостью 185 миллионов евро на углу Невского проспекта и улицы Восстания. Вопреки протестам градозащитников, он построен с превышением норм высотности и впоследствии признан властями градостроительной ошибкой. Валентина Матвиенко подтвердила это на одной из встреч с представителями общественности. Приказ комитета еще в 2004 году попытался оспорить в суде депутат петербургского парламента Алексей Ковалев. Эксперты, входящие в Совет по культурному наследию при правительстве города, установили, что 7 из 38 зданий являются ценными памятниками, а еще 9 к моменту проведения судебной экспертизы были уже снесены. Суд в итоге подтвердил необоснованность издания приказа, но иск депутата о его отмене отклонил. Судьи решили, что оспариваемый приказ Смольного не нарушает право Ковалева на доступ к культурному наследию. Ситуация начала меняться после того, как стало известно о досрочной отставке Валентина Матвиенко с губернаторского поста. Уже в августе прокуратура выдала Комитету по охране памятников представление об отмене приказа 2004 года. Сославшись на формальные основания, комитет не имел таких полномочий. Чиновники петербургского правительства с претензиями прокуратуры не согласились. Тогда представители надзорного органа обратились в суд, который в итоге и решил, что Смольный превысил полномочия, сняв с государственной охраны 38 исторических зданий. Я попросила прокомментировать это событие одного из лидеров петербургского отделения партии «Яблоко» Михаила Амосова.
Что касается конкретных вот этих объектов, о которых идет речь, конечно, очень жаль, что эти здания были снесены. И я так понимаю, что речь, видимо, идет о парадном квартале, это имя собственное в Петербурге, где в результате действительно построено новое жилье, качественное, хорошее, но оно нарушает сложившийся модуль застройки этого района. Эти здания слишком высокие. Ну, понятно, что застройщики хотели, ну, как можно больше денег заработать. И, к сожалению, прокуратура занялась этим вот только сейчас. Наверное, это связано со сменой губернатора. Давайте называть вещи своими именами. Со сменой губернатора, прокурора городского и так далее. И вот на этом примере мы должны сделать вывод, наверное, все-таки о порочности самой системы принятия таких решений. Эти решения не должны принимать чиновники. Я считаю, что под охрану памятники нужно брать городскими законами. То есть это должно быть решение коллегиального органа власти. Ну, в нашем случае законодательного собрания, где находятся выборные люди, которые отвечают перед избирателями, которые действуют публично, где присутствует пресса, где есть оппозиция, где возможны, ну, какие-то дискуссии по этому вопросу, почему вы снимаете памятники с охраны. Конечно, это демонстрирует, ну, вообще слабость всей административно-политической системы. Не может зависеть от того, кто губернатор или там, кто прокурор, применение закона. что закон должен быть един для всех и во все времена. Вот эта история показывает, что в нашей стране, к сожалению, и в нашем городе, к сожалению, это не так.
Это было мнение одного из лидеров петербургского «Яблока» Михаила Амосова. Высокопоставленный чиновник из администрации города заявил, что власти Санкт-Петербурга будут обжаловать это решение в Верховном суде. Между тем, нынешний губернатор Георгий Полтавченко и новый глава комитета по охране памятников Александр Макаров ранее заявляли, что положат конец сносу памятников и не допустят безобразия в историческом центре города. Мария Стройкова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве накануне вечером впервые состоялось вручение премии имени Егора Гайдара. Церемония прошла в театре «Новая опера». Лауреатами премии стали экономист Евгений Ясин, публицист Ольга Романова и правозащитник Михаил Рогачев. На церемонии побывала корреспондент «Радио «Свобода» Лиля Пальвелева.
На церемонии чествования лауреатов премии было немало тех, кто когда-то работал вместе с Егором Гайдаром в правительстве, кто состоял с ним в одной партии под названием «Демократический выбор России», кто, в конце концов, просто разделял его убеждения. В числе последних – президент фонда «Холокост» Алла Гербер.
Я аплодирую этим номинантам. Евгений Григорьевич Ясин – замечательный ученый, он трудяга, он трудоголик. Я это знаю, его просто хорошо знаю. Что касается Оли Романовны, то она, борясь с нашим неправосудием, добилась освобождения человека, совершенно ни за что не просто осужденного. Дело не в том, что это ее муж. Это уже другая история. Это история любви, это история верности. Конечно, важно, что это был ее муж, но она же и продолжает это дело. Она сейчас очень многим помогает. Она стала просто специалистом в борьбе с нашим неправосудием.
Что для вас эта премия? Имеет ли она шанс стать громкой, а не только значимой для узкого круга людей?
Я все-таки верю, что когда-нибудь так будет. Будет ли это скоро, будет ли это при моей жизни, при жизни всех тут присутствующих, не знаю. Но когда-нибудь настанет такой день, когда будут говорить о великих реформаторах России, то рядом будет обязательно имя Егора Гайдара. И тогда эта премия будет самой уважаемой, самой значимой.
Если Евгений Ясин и Ольга Романова москвичи, то третий лауреат премии Гайдара проживает в Сыктывкаре. Это руководитель КОМИ Республиканского общественного фонда жертв политических репрессий «Покаяние» Михаил Рогачев. Ему слово.
КОМИ – особый регион. Он уже с 20-х годов стал регионом ссылки, политической ссылки. На этой территории было дислоцировано 14 лагерей в разное время. Это миллионы людей, плюс волны спецпоселенцев. Письма поисковые к нам приходят отовсюду с просьбой найти родных. До сих пор, и сейчас даже их стало больше, люди как-то перестали бояться, что ли, вспомнили о своих корнях. Ежегодно десятки, сотни писем приходят с просьбой найти могилу дедушки, прадедушки, папы, мамы. Люди хотят поклониться. Фонд покаяния и поставил целью создать мемориальную базу, восстановить имена. Мы привлекаем к этой работе архивистов МВД и ФСБ. Документы-то у них.
Сколько лет вы занимаетесь этой работой?
Больше 20.
Что для вас значит эта премия?
Очень многое значит. Во-первых, как любому нормальному человеку, приятно, когда тебя отмечают на столь высоком уровне. Я полагаю, что это поможет нам, возможно, поможет нам и в таком деле. Ведь, по сути дела, со следующего года мы работу прекращаем дактилологом. По одной простой причине. Документы закрыты. Нам больше не дают документы. А без базы, без имен наша работа бессмысленна.
Премия имени Егора Гайдара отныне будет вручаться ежегодно. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер и хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще.
чаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире программа «Свобода в полдень». Участники движения «Захвати Уолл-стрит» готовят новую акцию в Нью-Йорке. В четверг, 17 ноября, исполнится 2 месяца с начала протестов. Активисты движения планируют фестиваль в финансовом центре Нью-Йорка и шествие по Бруклинскому мосту. Акция «Захвати Уолл-стрит» проводится с середины сентября. Ее участники развернули лагерь в квартале от Нью-Йоркской фондовой биржи, который сегодня начала демонтировать полиция Нью-Йорка, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Морозов.
Участники движения протеста хотят вывести на Уолл-стрит 10 тысяч человек. Они оккупируют сравнительно небольшую улицу, по ней нельзя будет ни проехать, ни пройти. Замрет работа не только финансовых компаний, но и расположенных тут магазинов, ресторанов, кафе, парикмахерских. Оккупанты, как называют себя участники движения, хотят посвятить этот уличный фестиваль небольшому юбилею. Движение началось в Нью-Йорке 2 месяца назад, 17 сентября, и с тех пор распространилось по многим другим городам. Сначала оно пользовалось поддержкой. Затем все слышнее стали жалобы живущих поблизости людей, жизнь которых ночью нарушает громкая барабанная дробь, а днем запахи, напоминающие о том, что их улицы используют в качестве туалета. Недавно в блоге известного писателя и режиссера Фрэнка Миллера появилась запись под названием «Анархия». «Движение «Захватим Уолл-стрит», — пишет Миллер, — это толпа анархистов, хулиганья и молодых бездельников, которым надо бы найти себе работу и не мешать работать другим. По мнению писателя, власти обходятся с оккупантами слишком терпеливо. С этим согласен и мэр Филадельфии Майкл Наттер, который напоминает об участившихся среди оккупантов фактах насилия. «Движение «Захватим Филадельфию» изменилось. Почти каждый день мы слышим о происшествиях, которые угрожают здоровью и жизни людей». We're seeing serious health and safety issues playing out on almost a daily basis. В Филадельфии, Атланте и других городах полиция начала вытеснять демонстрантов из парков, где они ночуют. В понедельник это произошло в Окленде, где оккупанты жили на площади возле городского управления. Полиция отобрала у них палатки, арестованы более 30 человек. Наблюдатели опасаются, что худшее может произойти в Нью-Йорке, где больше всего оккупантов. В заявлении демонстрантов говорится, что они своей акцией хотят вызвать дискуссию и спор, а не насилие. С другой стороны, они признают, что прямая оккупация Уолл-стрит будет носить более провокационный характер, чем все проводимые ранее, и это может привести к массовым арестам и столкновениям с полицией.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Владимир Морозов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Есть ли политическое будущее у партии «Правое дело»? В программе «Время гостей» сегодня в 19 часов выступит руководитель партии «Правое дело», первый номер ее избирательного списка на выборах в Государственную Думу России Андрей Дунаев. Ведет программу Михаил Соколов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков пришел сегодня утром в Следственный департамент МВД России, куда он был вызван на допрос в качестве свидетеля по делу о хищениях в Банке Москвы. Ранее Лужков неоднократно заявлял, что считает действия МВД политическим заказом и связывал вызов на допрос с интервью «Радио Свобода», в котором он критиковал партию «Единая Россия» и политику российских властей. В Белом море пропал сухогруз капитан Кузнецов, следовавший из порта Варандей в Архангельск. Как сообщили в региональном управлении МЧС, связь с судном пропала в ночь на понедельник. Предположительно, экипаж судна составляет 11 человек. Соединенные Штаты вновь призвали президента Сирии Башара Асада уйти в отставку на фоне все больше международной изоляции сирийского режима. Заявление Белого дома последовало за выступлением короля Иордании Абдаллы, который первым из лидеров арабских стран призвал к отставке Асада. Не менее 6 человек погибли на северо-западе Пакистана в результате ракетного удара, нанесенного предположительно американским беспилотным летательным аппаратом. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон должен пересмотреть свои отношения с Евросоюзом и призвал к реформе институтов ЕС. Поддержка талибов населением Афганистана снизилась до рекордно низкого уровня, утверждает международная организация Asia Foundation, которая провела в этой стране социологическое исследование. По его данным, согласие с целями и идеями талибов выразили 29% опрошенных, что они на 11% меньше, чем в прошлом году, и почти в 2 раза меньше, чем в 2009. В Нью-Йорке полиция начала демонтаж палаточного лагеря участников акции «Захвати Уолл-стрит». Мэр города Майкл Блумберг заявил, что позднее протестующие смогут вернуться на площадь, но без палаток и других сооружений. Премьер-министр Австралии Джулия Гиллард призвала отменить действующий в стране запрет на поставки уранового сырья в Индию. В Москве на 78-м году жизни скончался актер театра и кино, народный артист России Лев Борисов. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Краткую сводку новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Вернемся к судебному процессу в Великобритании. Накануне в Высоком суде Лондона начался допрос ключевых свидетелей по иску Бориса Березовского к Роману Абрамовичу. В частности, выступил Александр Волошин, руководитель администрации президента при Борисе Ельцине и Владимире Путине. Березовский обвиняет Абрамовича в том, что тот в 2000-2003 годах ему угрожал и вынудил его продать активы Сибнефти и Русала по заниженной цене и рассчитывает взыскать с Абрамовича около 6 миллиардов долларов. О ходе процесса и о его возможных последствиях корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова побеседовала с политологом Владимиром Прибыловским.
Аналитики уже говорили о том, что в ходе процесса могут всплыть факты, которые могут повлиять не только на судьбы истца и ответчика, но и на, скажем так, политический процесс в России. Было ли, на ваш взгляд, что-то подобное уже обнародовано?
Пока что на суде в результате прений сторон были вещи, которые вообще-то русским журналистам, в принципе, известны. Хотя там не в деталях, но совершенно неизвестные, скажем так, мировому общественному мнению. Ни западной прессе, ни даже западным политикам, которые, ну, кроме, может быть, там каких-нибудь из ЦРУ или британской разведки. Какие-то, так сказать, конкретные факты, которые могут повлиять на политическую ситуацию, ну, я, по-моему, вот не видел. Я думаю, что для Запада, для западных специалистов в результате этого суда становится многое более ясно, более понятно в том, как делается в России бизнес. Бизнеса и как делается политика.
Ну, например, какие вещи не были известны западной прессе?
Ну, не то, что совсем неизвестны. Все, на самом деле, знали, что у нас в России бизнес без крыши невозможен. В принципе, знали, что самая лучшая крыша – это ФСБ и Путин. Но это так вот теоретически. А тут два влиятельнейших бизнесмена полностью это все подтвердили и раскрыли механизм функционирования такого правительства. Так уж сказать, что всплыли совсем новые факты, это не так. Но общая картина, конечно, впечатляет.
Вся Великобритания с напряжением, с большим интересом следит за этим процессом, как два олигарха борются друг с другом. Как вы полагаете, насколько вся эта история интересна россиянам?
Ну, журналисты следят. Я думаю, что, так сказать, простые граждане, они понимают, что вот страной правит партия жуликов и воров, и она состоит не из одной только политической партии, а там Абрамович формально в ней не состоит. Они вообще-то, я думаю, устали от псевдополитики и особенно за этим следят.
Как вы думаете, может ли иметь какой-то конкретный резонанс вся эта история в России? Могут ли какие-то факты послужить поводом для возбуждения уголовных дел в российской прокуратуре, либо это вряд ли возможно?
Я думаю, что будут предприняты попытки, я почти не сомневаюсь, что Алексей Навальный и его команда найдут к чему прицепиться, подадут иски. Юридических последствий это не будет иметь, потому что Абрамовича будет защищать вся исполнительная вертикаль. Но пропагандистский эффект от всего этого, я думаю, будет приличный. В пользу Навального как политика, его методов борьбы с коррупцией и уже в какой-то степени за политическое влияние и нанесет определенный ущерб и партии «Единая Россия», и Кремлю вообще, всей исполнительной вертикали.
А может ли этот процесс стать поводом для новых требований России экстрадиции Березовского?
Ну, требовать-то, может быть, и будут. Просто эти требования, они достаточно бессмысленные. Понятно, что никто Березовского Кремлю не выдаст сейчас. Так как Березовский фигура столь же непопулярная или даже еще более непопулярная в России, чем Абрамович, то в тактически верный шаг у Кремля сосредоточиться на том, что Березовский плохой, а вот англичане нам не выдают. И поэтому там лишний раз потребовать, это вполне может сделать Кремль, но, конечно, он ничего не получит. То есть он получит это некоторый пропагандистский эффект, который будет, он, конечно, не уравновесит весь негатив, который получился из этой истории для наших властей, но вот хотя хотя бы они попытаются как-то сдвинуть акценты на том, что вот Березовский главный вор.
Конечно, не хотелось бы делать каких-то прогнозов, но как ваше ощущение, чем все это может закончиться?
Да я думаю, что ничем особенно. Вообще английская судебная практика, она довольно сильно отличается от всего мира. Так вот я посмотрел с точки зрения логики, что называется, оба хороши, но доводы Березовского стороны кажутся мне несколько более убедительны. Но как это суд, целых ряд утверждений, что точно с другой стороны, он просто в принципе непроверяемый.
С политологом Владимиром Прибыловским беседовала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова. Интересуют ли вас подробности судебного процесса в Лондоне? Березовский против Абрамовича. Такой вопрос мы сегодня задавали в утренней программе «Время свободы». И продолжить дискуссию на эту тему можно сейчас на форуме на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. А в программе «Свобода в полдень» давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Саранска. Опрос провел наш корреспондент Игорь Телин.
Мне интересно только, чем это закончится. Интересно посмотреть, чем закончится война сильных мира всего. А так без разницы, кто там, что суд решит, мне все равно.
Нет, вы знаете, абсолютно не интересует. Богатые люди между собой что-то решают, как-то бодаются, никому от этого ни тепло, ни холодно.
По большому счету, мало интересует. Это просто суд, будем говорить, двух воров, которые что-то не поделили в свое время. Сейчас и тот, и другой хотят выглядеть белыми пушистыми, а фактически это ворюги международного масштаба.
Мне это абсолютно все равно. Других проблем хватает. Наворовали, сбежали, что этим интересоваться?
Эти обстоятельства меня интересуют только в той степени, что хотелось бы, что все то, что вот эти два господина награбили, чтобы все это все-таки в конечном итоге вернулось в Россию. И не в бюджет России, а конкретно шло на строительство детских домов, учреждений для стариков, для детей, на образование еще куда-то, чтобы это деньги были целевые. Они в бездонном бюджете растворились?
Нет, они меня не интересуют. Как-то меня это совсем лично не касается. Их активы, их деньги и их бодания.
Да, это меня очень интересует. Я не знаю, что, почему этот вот процесс не приобрел вот такого публичного значения, и почему вот его внимание, вот, скажем, среди простого народа не уделяют. Я просто вот как юрист вот обращаю внимание на это. Процесс носит, на мой взгляд, исторический и знаковый характер. Фактически мы видим, каким образом вот создавалась современная российская экономика, как она дербанилась, там, как уводились все эти деньги, как эти люди рулили сотнями миллионов долларов. Это все вот буквально на пальцах раскладывается. Я вообще не могу понять, почему люди на это внимание не обращают. Это история там, российского воровства, которое происходило на наших глазах, она сейчас благодаря англичанам выворачивается наизнанку.
Ну, с данной историей я знакома, но интересует на основе как обывателя. То есть, как он завершится, честно, не имеет никакого значения для меня.
Нет, мне это совершенно не интересно. Это спор двух частных лиц. Это имущество выведено за границу, как даже россиянина. Мне это совершенно не интересно, меня это не касается.
Вот что отвечали на вопрос, интересуют ли вас подробности суда в Лондоне, Березовский против Абрамовича, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Преподаватели Московского государственного университета 20 ноября намерены выйти на митинг в центре столицы под лозунгом «Докричаться до президента». Граждане заявляют, что руководство вуза и городские власти не разрешают им приватизировать квартиры в корпусах главного здания МГУ. Руководство университета даже отказывается выдавать документы, подтверждающие их право на жилье. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
В квартирах четырех угловых башен главного здания МГУ, это корпуса К, Л, И и М, сокращенно КЛИМ, живут преподаватели университета и их семьи. Как утверждают граждане, вуз предоставил им жилье по договору социального найма в обмен на прежние квартиры. В 1994 году по ходатайству ректората МГУ бывший мэр Москвы Юрий Лужков подписал распоряжение о том, что квартиры в этих корпусах относятся к служебным помещениям, которые предоставляются на время работы в университете и не могут быть приватизированы. Летом нынешний мэр города Сергей Собянин отменил распоряжение Лужкова. Однако жители корпусов и сейчас не могут приватизировать квартиры, регистрировать в них новорожденных детей, супругов и родственников. Аркадий Левин, заместитель председателя Совета жильцов КЛИМ, рассказал в интервью «Радио Свобода» о том, что ВУЗ даже отказывается выдавать какие-либо документы, доказывающие их право на проживание.
Жилотдел МГУ – это обычный ЖЭК. Туда можно прийти было всегда и попросить копию ордера, на основании которого человек живет, копию финансово-лицевого счета, договора найма. Эти бумажки всегда спокойно совершенно выдавались. После собрания сказали «нет», только с подписью господина Черняева, который проректор по хозяйственной части МГУ. И этот проректор начал бегать от людей. Этих 80-летних стариков гоняли по 10 раз из корпуса в корпус, с этажа на этаж. Год прошел, они не выдали ни одного. Люди пошли в суд, и через суд требуют выдать им документы, которые есть у всех жильцов. Не у всех они на руках, но они есть там в этом жилотделе. Они именно поэтому не выдают, потому что это есть неоспоримое доказательство того, что все, что проделано ректоратом МГУ за последние годы, это абсолютная фальсификация, подлог.
Аркадий Левин пояснил, что в корпусах К, Л, И и М сейчас проживают около 500 человек. В качестве альтернативы руководство МГУ предлагало им переехать в дома, построенные неподалеку от университета, на условиях договора коммерческого найма. Однако такой вариант едва ли подходит людям, которым уже за 80 лет, говорит Аркадий Левин.
Никто не хочет отсюда уезжать, потому что все здесь прожили всю свою жизнь. И таких здесь абсолютное большинство. Академик Фролов, он академик 5 мировых академий и ветеран войны. Он 70 лет почти преподает в МГУ. Он сюда поменялся, в КЛИМ. Да и вот он сейчас прописан в этой квартире один. И вот в какой-то момент он обратился в ректорат МГУ с просьбой, чтобы прописали ему дочку. Ему отказали. Давайте мы предоставим вам какую-нибудь другую квартиру взамен. Он говорит, ну мне 82, как я буду переезжать? Сейчас ему 88. Они говорят, ну ничего не можем сделать. Он говорит, ну хорошо, я согласен, я готов отсюда уехать. Только чтобы по квартире потом жил внук. Он собрал все свои вещи, все свои архивы. Пошел все-таки и взял бумагу. И в этой бумаге действительно было написано, что ему, академику Фролову, заслуженному профессору МГУ и так далее, ветерану войны, предлагают перебраться вот из этой квартиры в другой жилой комплекс на коммерческий найм на 5 лет. Он был просто в шоке.
В управлении социального и инфраструктурного обеспечения МГУ комментировать ситуацию отказались. В опубликованном на сайте Совета жильцов письме начальника управления Александра Черняева говорится, что архитектурный комплекс Московского государственного университета – памятник истории и культуры федерального значения. Он находится под охраной государства и подлежит использованию исключительно по первоначальному назначению. Также в письме отмечается, что руководство вуза не собирается выселять преподавателей, а также в целях защиты их жилищных прав, цитирую, совместно с территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Москве принимает необходимые меры по разработке правового механизма предоставления жилых помещений заинтересованным лицам по договору социального найма с возможностью последующей приватизации. Конец цитаты. Мы попросили прокомментировать ситуацию адвоката группы компании «Правовая защита» Артема Сидорова.
Возникает масса вопросов по поводу статуса данного жилья, служебное это жилье, по социальному ли найму оно предоставлено. Если по социальному найму, да, то они имели право и приватизировать жилье, и после приватизации передавать его по наследству, либо по сделкам отчуждать. Но, как я понимаю, данная ситуация выгодна городу и МГУ с той точки зрения, что они договорились, что МГУ не хочет терять свой жилой фонд. Естественно, если квартира эта освобождается и нельзя приватизировать, ее можно предоставить либо какому-то иному сотруднику, либо использовать какому-то другому значению. Однако тут нужно разобраться, потому что само по себе признание помещения жилым не является основанием признать, что это был договор социального найма, либо возвращение статуса жилым. Потому что если это было служебное жилое помещение, то есть специальная норма о том, что служебные жилые помещения, они не подлежат приватизации, и в случае прекращения трудовых отношений в определенных случаях работник и члены его семьи могут быть из квартиры выселены.
20 ноября Совет жильцов планирует провести митинг под названием «Докричаться до президента». Как пояснили в организации, таким образом они попытаются привлечь внимание к своей проблеме, так как десятки писем к властям остались без ответа. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Водолазы обследуют затонувший накануне после пожара у причала на севере Москвы теплоход Сергей Абрамов в поисках пропавшего без вести моториста. Вашингтон не признает легитимность прошедших в воскресенье выборов президента самопровозглашенной республики Южная Осетия. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон должен пересмотреть свои отношения с Евросоюзом. В Нью-Йорке полиция начала демонтаж палаточного лагеря участников акции «Захвати Уолл-стрит». Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Путин Березовскому. Концерт окончен. Подробности процесса в Лондоне.
Комментарии экспертов.
Новости культа личности. Памятник Назарбаеву открыт в Алма-Ате.
Право автора.
Единый Путин. Илья Мельштейн. О том, кто не раздвояется.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. С ними вас познакомит мой коллега Сергей Сининский.
Общий объем экономики России, по предварительным оценкам, увеличился в третьем квартале на 4,8% к уровню июля-сентября прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. Рост ВВП во втором квартале составил в годовом выражении 3,4%, а в первом – 4,1%. Объем частных вкладов в российских банках, как рублевых, так и валютных, в течение октября сократился на 0,4%, а вкладов компаний и предприятий на 1,8%, сообщил Центральный банк. С начала 2011 года сокращение объема банковских вкладов в России отмечалось лишь однажды, в феврале, на 0,9%. В России в 2011 году 43% всех новых легковых автомобилей будет продано в кредит, прогнозирует международная аудиторская и консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers. В 2010 году, по экспертным оценкам, в стране каждый третий новый легковой автомобиль был куплен в кредит, в 2009 году – каждый четвертый, тогда как в 2008 году – каждый второй. В России в сентябре этого года было зафиксировано уникальных интернет-пользователей старше 15 лет больше, чем в любой стране Европы – 50,8 миллиона, то есть на 0,6 миллиона больше, чем в Германии, занявшей второе место, и почти на 8,5 миллионов больше, чем во Франции – третье место. Рейтинг 18 стран региона, включающий Турцию, представила международная исследовательская компания ComScore. По количеству времени, проведенного в интернете средним пользователем, лидирует Великобритания – почти 36 часов в месяц, в полтора раза больше, чем в России. А лидером рейтинга по количеству просмотренных за месяц этим пользователем веб-страниц стала Турция – 3800, в России – 2300. Объем промышленного производства в 27 странах Европейского Союза в сентябре сократился на 1,3% к уровню августа, а в 17 странах еврозоны – на 2%, сообщило агентство Евростат. К уровню с сентября прошлого года промышленное производство, как в Евросоюзе, так и в еврозоне, увеличилось на 2,2%. Это в 2,5-3 раза меньше годового прироста в августе. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 30,29, на завтра 30,66. К евро на сегодня 41,66, на завтра предположительно 41,65. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1,36.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский. В российский прокат вышел фильм «Бездельники». В августе он завоевал приз гильдии киноведов и кинокритиков России на фестивале «Окно в Европу». Теперь несколько недель его показывают в Московском кинотеатре «Художественный». В картине много песен Виктора Цоя, и она уже только поэтому привлекательна для всех поклонников группы кино. Рассказывает Марина Тимашева.
Главную роль в картине играет новый герой театра «Ленком» и звезда «Стиляк» Антон Шагин. По логике фильма он пишет и исполняет песни, которые за много лет до него написал Виктор Цой. Это ранние композиции, в которых, строго говоря, почти не было ничего, кроме энергии.
знаю, что если ночь, должно быть темно, а если утро, должен быть свет, как было всегда и будет много лет. И это закон, и если продавцы втором знают, что это так.
Огромной загадкой для тех, кто знал Цоя, по сей день остается превращение мальчика из ПТУ в большого серьезного поэта. Скорее всего, этим превращением он был обязан не только своему таланту, но и среде, в которую попал. Герой Шагина тоже проходит путь взросления, хотя среда его обитания обычная, и история, рассказанная в фильме, никак не пересекается с биографией лидера группы «Кино». Она построена на любовном треугольнике, любовном настроении и на смене времен года, вместе с которыми меняется состояние человека. Действие происходит в наши дни, но образ жизни бездельников и сама атмосфера фильма до боли напоминают о том, что происходило в начале 80-х. Режиссеру фильма Андрею Зайцеву в середине 80-х было 10 лет, то есть знать и помнить атмосферу того времени он не может. А это значит, что в жизни нынешних 30-летних все изменилось не так сильно, как кажется их родителям. На мой вопрос, что было сначала, песни Цоя или сценарий, Андрей Зайцев отвечает.
Сначала был Цой, потому что я просто очень давно его не слышал, и однажды его переслушал. И вдруг выяснилось, что все эти ранние песни, они неимоверно меня волнуют так же, они как они меня волновали, там, когда мне было 14-15 лет. Мне уже тогда было лет 28. И для меня это было таким потрясением, что я буквально вот пока слушал эти песни, я очень быстро записал, как раз слышу песню, вижу картинку, и вот записываю эту картинку. И собралось таких 8 картинок. И дальше стало по поводу них думать, слушать песни другие Цоя, и вдруг стала складываться история. Поэтому чем кино там лично для меня очень дорого, тем, что оно родилось очень естественным образом, не натужно, не вымученно, оно родилось из песен. И песни, как ни парадоксально, Цоя, они послужили поводом написания сценария. Они родились в сценарии. И дальше придумалась история, придумали взаимоотношения между героями, появились герои, появились между ними какие-то там взаимоотношения. Поэтому он очень нам дорог тем, что он очень естественно, честно родился, и все шло от него, и поэтому даже когда были сомнения в плане того, что ну, как-то главный герой, он не Цой, но почему-то он придумал песню Цоя, и почему-то он их поет, хотя он не Цой, история не про Цоя. Но так как все это шло из песен, и казалось, что это очень честно, то было полное ощущение, что люди это поймут, и эти условности они примут, и не подумают, что это какой-то, что это есть какая-то конъюнктура и желание привлечь к себе внимание именно Цоя. Это вообще была история не про Цоя, это просто про некого человека, который в каждом поколении рождается. И в каждом поколении, абсолютно уверен, есть такой человек, который будет писать такие песни и таким лидером быть, вот, независимо от времени.
Вы говорите, что в каждом поколении рождается такой человек. У меня вообще-то нет в этом уверенности, потому что может быть такой человек, который пишет песни, похожие именно на ранние песни Виктора Цоя. Может, он где-то ходит, но у меня совершенно нет ощущения, что кто-то на наших глазах происходит в то, во что в результате превратился Виктор Цой.
Согласен, да. Сейчас действительно поколение богатырей не мы. Это абсолютно точно. Но при этом я считаю, что просто каждое поколение рождается такой тип людей. И это дает очень большую надежду. То есть это не исчезает никуда. Как будто бы вот это все само воспроизводится, несмотря на какие-то там потери, иммиграцию и так далее. Все равно такой тип людей в каждом поколении воспроизводится. Они слушают эти песни, они их понимают, ощущают, они также волнуют.
Это был режиссер фильма Андрей Зайцев. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Завершит нашу программу рубрика «Общественное мнение». Неофициальный профессиональный праздник под названием «День социолога» отмечался накануне 14 ноября в России. Его начали праздновать в 1994 году на факультете социологии Петербургского государственного университета. 14 ноября 1901 года в Париже возникла Русская высшая школа общественных наук. В рубрике «Общественное мнение» вас ждет беседа о положении независимой социологии в современной России. Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социология в России развивается довольно активно. Более сотни специализированных факультетов ежегодно выдают дипломы молодым специалистам. По некоторым данным, в стране насчитывается более 400 научных центров, отделов и групп, ведущих социологические исследования. Но многие ли из них можно назвать по-настоящему независимыми? Слово Льву Гудкову, директору аналитического центра Юрия Левады, организации, которая большую часть своих полевых исследований проводит за свой счет.
Положение независимой социологии сегодня довольно трудное, хотя у него есть совершенно определенные преимущества, связанные с отсутствием внутренней цензуры, со свободой исследования, с ориентацией на запросы общества, а не начальства, как это, в общем, государственная или работающая на власть социология. Поэтому независимые центры, они внутренне ориентированы на западные стандарты, на профессиональные сообщества. Но есть и очень серьезные проблемы, которые связаны с финансированием. Исследование «Свобода» стоит дорого, и надо искать средства для проведения исследований. А это всегда бывает трудно. Но вот эту необходимость искать средства, быть конкурентоспособным, отвечать на вызовы общества, она требует от социолога, чтобы он был в хорошей теоретической и организационной форме. Что, конечно, для государственных, университетской или академической социологии не характерно. Там финансирование постоянно, там тематика задана руководством академии или университета, поэтому там гораздо более часто можно встретить такой оппортунистический тон, ну и, соответственно, общая тональность более серая, рутинная и скучная. Для независимой социологии, конечно, это непозволительная роскошь. Чтобы существовать в таких условиях, надо обладать довольно существенным таким ресурсом концептуальным и умением быстро переключаться с одной темы на другую.
А много ли в России центров, которые, на ваш взгляд, можно считать независимыми социологическими? Компаниями.
Ну, они есть. Их не так много. Вначале их гораздо больше было, но череда таких экономических кризисов заставила коллективы независимых центров все-таки так или иначе ориентироваться на власть или на государственные потребности. И в этом смысле быть продолжением государственных исследований, но только в более гибкой форме. Поэтому число независимых центров, оно, к сожалению, не растет.
Кому и зачем нужна сегодня социология в российском обществе прежде всего?
Если говорить об обществе, то, конечно, это наиболее образованным, наиболее продвинутым группам, которые концентрируются вокруг авторитетных средств массовой информации. Это журналисты, это политологи, экономисты, бизнес. И отчасти это нашим зарубежным партнерам, которые хотят разобраться, что здесь происходит.
Это был директор Левада-центра Лев Гудков. По свидетельству эксперта, пространство, занимаемое независимой социологией в России, в последние годы заметно сужается.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Мы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. У микрофона автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте на волнах радио «Свобода» программу «Час прессы». Коммунисты и справедливая Россия как главные жертвы черного пиара. Кто и почему их боится? Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Начинаем уже работать, начинаем доводить до людей.
Они одобряют его, благодарны ему.
Очевидно, что изоляция режима Асада углубляется.
Последние решения Лиги арабских государств...
Сложившаяся в еврозоне ситуация открывает странам сообщества новые возможности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».